«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит телеканал RTVI и слушает «Эхо Москвы». Это программа «Власть», и я ее ведущий Евгений Киселев. Смотрите и слушайте наш совместный проект каждую пятницу в 8 вечера по московскому времени. Сегодня 9 мая, День Победы, и я прежде всего хотел бы поздравить всех вас, дорогие друзья, с праздником. О том, как он прошел сегодня в Москве, мы непременно еще расскажем отдельно в нашей сегодняшней программе. Но сперва о самом главном. С того самого дня, 8 декабря 2006 года, когда программа «Власть» в первый раз вышла в эфир, тема грядущего перехода власти в стране была, по сути дела, главной, если не сказать, единственной по-настоящему серьезной нашей темой. И вот, наконец, свершилось. В среду, 7 мая, в 12 часов 13 минут по московскому времени, высшая государственная власть в России перешла из рук Владимира Путина в руки нового президента страны Дмитрия Медведева. На главную тему всех наших предыдущих выпусков очередной редакционный комментарий программы «Власть».
Главная тема.
Вот уже и политический караул сменился, вот уже и Медведев президент, а Путин приобрел приставку «экс», вот он уже и на пост премьера назначен, но главное в российской политике осталось пока без изменений. Кремль по-прежнему черный ящик. Что там внутри происходит? Какие решения готовятся в кремлевских кабинетах, не знает никто. Кроме, разумеется, Путина, Медведева, нет, теперь уже в другом порядке, Медведева, Путина и, наверное, еще нескольких человек из самого близкого окружения старого и нового президентов. О том, что у кремлевского черного ящика внутри, продолжаем судить по тому, что видим на выходе. А что же мы видим на выходе на сей раз? Во-первых, накануне инаугурации Дмитрия Медведева ходили настойчивые слухи, что сама церемония будет на этот раз организована так, чтобы всем стало ясно – отныне в России два центра власти. Кто-то даже говорил, то ли в шутку, а то ли всерьез, что это будет ремейк незабываемого выхода Медведева и Путина на Красную площадь в ночь после президентских выборов. По главной лестнице Большого Кремлевского дворца они будут подниматься вдвоем. Но ничего подобного не произошло. Все было так же, как в 2000-м или 2004-м, за исключением каких-то мелких деталей. Самые торжественные моменты церемонии – проезд по Кремлевской набережной, въезд в Кремль через Спасские ворота, рапорт коменданта Кремля у парадного подъезда, проход по той самой лестнице и потом через анфиладу залов под аплодисменты гостей – в эти моменты новый президент России был, наконец, один в лучах славы. Если что-то и бросалось в глаза, то это скорбный вид, с которым уходящий президент, подъехав ко дворцу со стороны Грановитой палаты, поднимался на Красное крыльцо, в конец расстроенное лицо Путина, когда режиссеры прямой телевизионной трансляции показывали его крупным планом, стоящего уже в новом статусе экс-президента, рядом с улыбающимся Медведевым на параде президентского полка. Многие обратили внимание и на совершенно похоронное выражение лица Людмилы Путиной во время церемонии. Пожалеем ее, бывает и такое. Жены политиков иногда не умеют держать удар. Второй момент, на котором стоит остановиться. Высказывалось предположение, что уже на следующий день после инаугурации, выступая в Госдуме в качестве кандидата на пост премьера, Путин может обнародовать свои предложения по персональному составу правительства, после чего новоиспеченный президент Медведев окажется в неловкой ситуации. Голосование за Путина станет вотумом доверия новому кабинету министров в целом, после чего президентские указы о назначении отдельных членов правительства будут выглядеть пустой формальностью, даже если все кадровые решения 20 раз согласованы между Медведевым и Путиным. Но опять-таки и тут ничего подобного не произошло. И вообще, разговоров о перемещении центра реальной власти от президента к премьеру, о строительстве второй властной вертикали, о превращении России из президентской республики в президентско-парламентскую явно больше, чем реальных перемен, подтверждающих все эти разговоры. Да, губернаторы будут теперь отчитываться перед председателем правительства. Ну и что с того? У президента, не у премьера, остается исключительное право отстранить от должности любого губернатора и выдвинуть на его место другого человека. Президент остается главнокомандующим. Он определяет внутреннюю и внешнюю политику страны. Он назначает и увольняет высших чиновников, включая, кстати, самого премьер-министра, даже если Медведев никогда не воспользуется этим правом в отношении Путина. Невозможно избавиться от ощущения, что большинство спекуляций про то, что теперь вместо Кремля у нас будет Белый дом, распространяет путинская обслуга. Политики из пресловутой партии третьего срока, чиновники, политтехнологи, журналисты, вслед за бывшим президентом, перебирающиеся в резиденцию правительства на Краснопресненской набережной, которые все прекрасно понимают, но делают хорошую мину при плохой игре, выдают желаемое за действительность. Решительно непонятно только одно. Зачем все-таки Путин решил стать премьер-министром? Нет, конечно, спору нет. Премьер Путин и, скажем, премьер Зубков – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Понятно, что у Путина есть огромный ресурс нерастраченной еще легитимности. Он пока гораздо популярнее Медведева. Понятно, что у нового президента, напротив, колоссальный дефицит легитимности. Во-первых, из-за того, как он был избран, все прекрасно понимают, что президентские выборы были сущей профанацией. Во-вторых, из-за того, что Путин не ушел вовсе. Но пост президента, кабинет номер один в Кремле, все равно остается главным источником легитимности. Кремль – это сакральное место на карте России. Это даже не географическая, а метафизическая точка. Именно в этой точке в восприятии общественного мнения вершатся судьбы страны и ее граждан. Творится большая политика, принимаются важнейшие решения. Именно отсюда исходит высшая власть. Кстати, любой режим, включая диктатуру, невозможен без общественной поддержки. Неважно, рациональна эта поддержка или абсолютно иррациональна, или хуже того, общественное мнение одурманено, отравлено, изнасиловано, как в Германии при Гитлере или в СССР при Сталине. Как это не прискорбно для просвещенного меньшинства, большинство современного российского общества отвергло демократию. Почему? Отдельная тема. Но проект демократической России похоронен, он, если угодно, лежит на Новодевичьем, под жутковатым в его некладбищенской яркости каменным триколором на могиле Ельцина. Востребованной же оказалась авторитарная, царистская модель власти, где есть один начальник, вождь, лидер, царь и бог. Назовите как хотите. Медведев и Путин вообще-то могут быть как угодно близки, безгранично доверять друг другу, договариваться обо всем, даже о том, как разделить между собой власть. Но все остальные – обыватели, госаппарат, армия, спецслужбы, политический класс, бизнес – хотят жить в простой и понятной системе координат. Кто главный? Вот еще одна причина, почему двоевластие в России едва ли возможно. Запроса на него нет. Может быть, Путин этого все-таки не понимает? Может быть, он действительно находится в плену иллюзии, что верховную власть можно унести на подошвах своих сапог из Кремля в Белый дом? Но тогда, в день ухода с поста президента, Путин все-таки не смотрел бы вокруг себя такими глазами, что в какой-то момент казалось, он вот-вот заплачет.
А теперь несколько слов о общественном мнении на тему о том, кто будет реальным руководителем страны после 7 мая, в чьих руках будет находиться реальная власть в России. Накануне инаугурации Дмитрия Медведева Левада-центр в апреле проводил опрос и, в частности, задавал такие вопросы респондентам. После избрания Дмитрия Медведева на пост президента России, в чьих руках должна быть реальная власть в стране? Обратите внимание на формулировку вопроса. Вопрос, на самом деле, выглядел простым, затруднились ответить всего 8%. И почти половина россиян, 47%, сказала, что власть должна быть в руках Медведева. И гораздо реже отвечали в руках обоих, то есть и Путина, и Медведева. И в руках Путина такой ответ дали всего 17%. Но когда дошло до иной формулировки вопроса, будет ли Медведев действовать на посту президента самостоятельно или под контролем Путина и его окружения, результаты были получены совершенно другие. Я сейчас не буду называть, какие результаты, потому что хочу провести интерактивное телефонное голосование прямо в прямом эфире. Сейчас у нас будет то, что мы называем рикошет. Итак, сформулируем вопрос для голосования таким образом. Как вы считаете, как будет работать президент Дмитрий Медведев? Самостоятельно или под контролем Владимира Путина и его окружения? Если вы считаете, что самостоятельно, звоните по телефону 660-0113. Если вы думаете, что Медведев будет все-таки работать под контролем бывшего президента Владимира Путина и его ближайшего окружения, набирайте 660-0114. Голосование пошло. Итак, я повторяю вопрос. Как вы считаете, как будет работать президент Медведев? Будет он работать сам, самостоятельно? Будет полномочным и самодостаточным президентом страны. Если вы думаете, что так и будет, то звоните, пожалуйста, набирая московский номер 660-0113. Если вы считаете, что Медведев все-таки не будет самостоятельным президентом и будет, как утверждают некоторые политологи, работать под контролем ушедшего, но оставшегося в качестве премьер-министра Владимира Путина, в этом случае набирайте 660-0114. Я, кстати, напомню, что ВЦИОМ, задававший этот вопрос, получил достаточно внятный результат. Мы сначала посмотрим, чем закончилось наше голосование, а потом я вам сообщу результаты опроса, проводившегося ВЦИОМом. Кстати, ВЦИОМ задавал еще один вопрос. То есть я напомню вам, большинство участников этого всероссийского опроса общественного мнения считают, что власть должна быть в руках Дмитрия Медведева. При этом в сложной для массового сознания ситуации многие говорят, что в равной степени в руках обоих будет находиться государственная власть. Ну, а сейчас, я думаю, что можно посмотреть, какой результат получен при нашем телефонном голосовании, которое завершилось. Вот смотрите, большинство, 75% позвонивших нам в студию, считают, что все-таки Медведев не будет самостоятельным президентом, что Медведев будет работать под контролем ушедшего в отставку с поста президента России и ставшего теперь премьер-министром Владимира Путина. И все-таки 25%, 24,9%, если быть точными, считают, что Медведев будет самостоятельным президентом. Ну, разумеется, вопрос в сроках. По всей видимости, корректно говорить о ближайших неделях месяцах, может быть, годах. И вот сейчас я могу сказать, что результат нашего голосования практически, ну, с небольшой разницей совпадает с результатами опроса, который проводился в конце апреля Левада-центром. Опрошенные Левада-центром сказали 22%, что Медведев будет действовать на посту президента самостоятельно, и 67%, что будет действовать под контролем Путина и его окружения. Разумеется, в нашем вопросе не было графы «затрудняюсь с ответом», там такой вопрос был, но наши опросы, разумеется, не претендуют на то, чтобы считаться данными социологов. А теперь я хотел бы представить нашего сегодняшнего гостя. Вот только что к нам присоединился известный российский политолог Станислав Белковский. Станислав Александрович, я вас приветствую.
Добрый вечер, Евгений Алексеевич.
И после короткой паузы мы с вами поговорим на все темы, которые на сегодняшний день являются самыми наболевшими и актуальными. А сейчас минута-другая рекламы. Оставайтесь с нами.
Несколько сообщений от рекламодателей.
22 мая в четверг в 19 часов в концертном зале имени Чайковского состоится юбилейный концерт Алексея Иващенко. В концерте принимает участие симфо-джаз-бенд «Фонограф» под руководством Сергея Жилина. Почетный гость программы Георгий Васильев. Специальный гость Екатерина Гусева. Справки и заказ билетов по телефону 699-22-62, а также на сайтах parterre.ru и контрамарка.ру.
В мегаполисах и в первую очередь в Москве часто возникают серьезные проблемы с донорской кровью. Вы можете узнать, кому в Москве нужна кровь на сайте www.donors.ru. Станьте донором крови в майские праздники. Помогите спасти жизнь. Донорство крови абсолютно безопасно и даже полезно для здоровья. Узнать, где сдать кровь в Москве, можно по телефону 517-22-86. Вы можете стать донором, если вы старше 18 лет, не болели гепатитом, сифилисом и не являетесь носителем ВИЧ. Звоните 517-22-86. Пишите info@donors.ru.
В эту пятницу программа «Суть событий» с Алексеем Венедиктовым. «Суть событий» на своем месте после 21 часа. Эпоха Путина. Культурный контекст. И такова тема субботней программы «Культурный шок». Гости в студии – писатели Мариэтта Чудакова и Виктор Ерофеев. «Культурный шок» в субботу после 14.
Передача «Дым Отечества» 11 мая после 19. В первой части после 19 часов говорим о свободном человеке в несвободной стране. 9 мая 1924 года родился Булат Акуджава. А после 19.30 о кризисе либерализма в России. Кто виноват? 8 мая 1899 родился английский экономист-классик либерализма Фридрих фон Хайек. Все это обсуждает Андрей Илларионов, бывший советник президента Российской Федерации по экономическим вопросам, старший научный сотрудник Института Катона, президент фонда «Институт экономического анализа». «Дым Отечества» в воскресенье 11 мая после 19 часов.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд на Эхе. Его блог можно читать и комментировать на русском языке. Сделать это можно на нашем сайте echo.msk.ru. Присоединяйтесь и не упустите свой шанс.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на канале RTVI и на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Это наш совместный проект. Так вот, я еще раз напомню, что сегодня в нашей программе принимает участие известнейший российский политолог, руководитель Института национальной стратегии Станислав Белковский. И хочу начать наш разговор в этой части программы, собственно, с того, на чем мы остановились. Вот мы провели интерактивное голосование, и подавляющее большинство позвонивших в студию полагают, что Медведев будет не самостоятельным президентом. Это в некотором смысле совпадает с результатами недавнего опроса общественного мнения, который проводился Левада-центром. Там примерно 67% участников опроса, что полагают, что Медведев будет, во всяком случае, видимо, речь идет о ближайшем обозримом будущем, действует под контролем Путина и его окружения. Как вы отвечаете на этот вопрос?
Ну, трудно было бы ожидать других результатов после многих месяцев, даже лет упорной пропаганды, которая уверяла всех, что никуда Путин не уйдет. И сначала останется на третий срок, а потом поставит преемника марионетку. Но жить этим результатом опросов осталось недолго. Я думаю, еще полгодика они поживут, а уже осенью мы узнаем, что Медведев вполне самостоятельный правитель, которым он, безусловно, и будет.
А там, откуда у вас такая уверенность, простите?
Из истории России, которая насчитывает 1200 лет, во-первых, и из анализа того, что происходит реально вокруг Кремля, во-вторых. История России, сама логика российского правящего режима исключает двоевластие. Вопреки сознательным или несознательным заблуждениям ряда аналитиков и наблюдателей, путинский режим вовсе не был персоналистским. Он не был создан лично Владимиром Путиным. Владимир Путин был поставлен во власть определенными людьми, в первую очередь семьей Бориса Ельцина, для защиты жизненно важных интересов правящей элиты, которую эта семья Ельцина воплощала и олицетворяла.
О каких интересах идет речь?
У Путина было три основных задачи, о которых я прежде неоднократно говорил. Первая задача – защита результатов большой приватизации 90-х годов и отчасти начала уже этого десятилетия. То, что казалось, кстати, в конце 90-х годов почти невозможно. Давайте вспомним атмосферу тех лет. Тем не менее, это Путин сделал, он защитил результаты приватизации, причем под флагом демагогии о якобы пересмотре результатов приватизации. Никакого пересмотра не случилось. Случилось одно исключение или два, которые только подтверждают правила. Вторая задача путинского режима была легализация российской политико-экономической элиты на Западе. С этим он не справился в целом, хотя первые несколько лет его правления давали основания для оптимизма в отношении решения этой задачи. И третья фундаментальная задача – это смена типа социальной системы. Ликвидация советской социальной системы, при которой государство предоставляет населению широкий спектр бесплатных социальных услуг, и замена ее на типично постсоветскую, при которой гражданин платит за все сам в полном объеме, если может, а если не может, то это его личная проблема, ни государство, ни корпорации ничем ему не
обязаны. С этой задачей он справился или как?
Почти 100%. И последнее постановление правительства Виктора Зубкова о повышении тарифов естественных монополий, принятое за день до инаугурации нового президента, это очередной яркий шаг в этом направлении.
Если вернуться назад на один шаг, вот
да,
кто из задач, который не справился,
да,
режим
легализации? Для этого и существует преемник Дмитрий Медведев.
А что вы имеете в виду под легализацией?
Российская правящая элита, та, которая сформировалась в середине 90-х годов, в период между расстрелом Верховного Совета в октябре 93-го года и вторыми выборами Ельцина в июне-июле 96-го, хочет стать неотъемлемой, полноценной, полноправной частью западной элиты. Она сделала много шагов в этом направлении, некоторые из них были успешными, но после оранжевой революции на Украине наступил период охлаждения и отчуждения между российской и западными элитами, отчуждение, которое во многом олицетворял Путин, и сегодня нужен Дмитрий Медведев для того, чтобы это отчуждение преодолеть, и, возможно, эту задачу он решит.
Вы сказали, что режим Путина был не персоналистским.
Нет, конечно.
Вы хотите сказать, что, предположим, ну...
То есть это не Муссолини, не Франко, не мама Каддафи?
Были другие варианты, о которых,
да,
мы помним.
Ну, представьте там, себе... Ну,
Степашин.
Конечно. А чем бы он отличался принципиально от Путина? Тем, что он меньше устраивал семью Ельцина, но ничем другим.
Или Аксененко покойный.
Ну, конечно, а чем хуже? Вот Аксененко был...
Все было бы так же?
Был прекрасный менеджер.
С разгромом ЮКОСа, с посадкой Ходорковского.
Разгром ЮКОСа был межкорпоративным конфликтом. В этом смысле могли разгромить кого угодно. Здесь я согласен, что это частный случай, который подтверждает правила. Никакого системного погрома ельцинских олигархов, как это почему-то принято считать и в российской, и в зарубежной прессе, не было. Да? Олег Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Владимир Потанин, Михаил Прохоров, Владимир Лисин, Виктор Виксельберг, Вагит Алекперов. Все эти люди, которые сегодня имеют решающее влияние на российскую экономику и очень существенно на российскую политику, это те самые ельцинские олигархи, которые хотя и были разбавлены Игорем Севичиным, Геннадием Тимченко, братьями Ковальчуками, но принципиально ничего не изменилось.
Ну хорошо, а вот как вы считаете, вот мы в нашем редакционном комментарии высказали мнение, что вот все эти слухи о том, что центр власти перейдет из Кремля в Белый дом, что Путин строит параллельную вертикаль власти, что республика у нас теперь будет не президентская, а президентско-парламентская, ну и так далее, что все они... возможно, с высокой долей вероятности распространяются обслуги Путина. То есть политиками, которые делали ставку на третий срок, вот этой партии третьего срока, чиновниками, политтехнологами, журналистами, которые делали карьеры в президентском пуле и так далее, которые на самом деле все прекрасно понимают, но, в общем, делают хорошую мину при плохой игре.
Да, это так отчасти, но это так на 20%. Потому что на остальные 80 эти мифы тиражируются и всеми остальными. Они будут тиражироваться окружением Медведева, потому что этот миф очень выгоден Медведеву.
Так, это вот интересно. А почему этот миф выгоден?
По двум причинам. Причина первая. На кого-то надо списывать огромные неурядицы в экономике. И поскольку уже неофициально устами экономистов, близких к Дмитрию Медведеву и к его новому мозговому центру, Институту современного развития, бывшему РИО-центру, объявлено такие, что... путинские 8 лет были периодом упущенных возможностей. Вполне логично, что и правительство упущенных возможностей, возглавляемое лидером периода упущенных возможностей, несет ответственность за все, что происходит. За рост цен, на продукты неконтролируемые, о которых мы с вами говорили полгода назад. И за это время на те самые 70% продукты и подорожали. За кризис ликвидности в банковской сфере и все прочее, что осенью было уже очевидно, хотя и активно отрицалось около кремлевскими комментаторами. Но есть и причина вторая, не менее важная. С фигурой Дмитрия Медведева связаны огромные ожидания в области либерализации, так называемые оттепели, и здесь, и на Западе. И под эти ожидания Медведев получил большой кредит доверия на Западе, что для него архиважно, имеет ключевое значение, и в России от либеральных кругов, что для него менее важно, но тоже имеет определенное значение.
Ну и как вы думаете, он будет выплачивать?
Но не будет
этой
либерализации, не будет кредит оттепели, доверия. Потому что ее не может быть. Поскольку, как и при Горбачеве в конце 80-х, любая либерализация, оттепель, смертельна для режима. Абсолютно. И Медведев, в отличие от Горбачева, это прекрасно понимает. Равно как и понимает его окружение, эти люди, которые в целом способствовали его приходу к власти. Поэтому присутствие Путина во властной вертикали в этом смысле идеально. Всегда можно сказать, как при Горбачеве говорили, что Михаил Сергеевич очень хочет делать настоящую демократию, но мешает Егор Кузьмич.
Легачев.
Вот этим Егор Кузьмичом будет Владимир Владимирович, и в этом смысле он абсолютно незаменим. Но 40% оставшегося мифа о сохранении Путина во власти будет поддерживать, конечно, Запад. Потому что для Запада Путин оказался вообще идеальным мифом последние 8 лет. Дело в том, что именно в последние 8 лет стал ребром вопрос о демонтаже остаточных конструкций ялтинского мира. Поскольку Россия фактически утратила статус региональной державы, ключевого фактора влияния на пространство своей бывшей империи, то в Центральной, Восточной Европе, да и в Азии возник вопрос. А почему Россия пользуется теми же правами во многих сферах, что бывший Советский Союз? И нельзя ли это как-нибудь пересмотреть? И вот пересмотр этого активно пошел. Ведь сегодня уже во многих странах мы видим и слышим, что те люди, которые воевали под красными знаменами против нацизма, ничем не лучше тех, кто воевали под нацистскими знаменами, а то и хуже. Что оценки итогов Второй мировой войны во многом сводятся к тому, что не добро победило зло, а одно зло победило другое зло, поэтому надо признать это и исключить фактор победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, как источник определенных ресурсов и возможностей государств, в данном случае России. Но как это оправдать? Путин для этого оправдания подходит идеально. Это человек, который фактически ослабил Россию, при котором ее геополитическая роль снизилась, при котором снизился ее военный потенциал, но риторика Путина и его окружения на протяжении значительной части его правления была такова, что наши танки завтра будут, если не в Варшаве, то в Киеве точно. И это идеальное оправдание для того, чтобы пересмотреть итоги Второй мировой войны, для того, чтобы расширить НАТО, потому что сегодня, если в Киеве, например, мы спросим у сторонников интеграции Украины в НАТО, а в чем основной мотив этой интеграции, они сразу ответят, ну как? Если же не в НАТО, тогда Украина, тогда Россия аннексирует Крым. Это будет уже завтра. Послушайте и почитайте Путина. И, в общем, формально возразить этому нечего. А долгие рассуждения о том, что Путин говорит не то, что думает, и не то, что есть на самом деле, не всегда убеждают. Поэтому Запад будет по-прежнему тиражировать и поддерживать миф, что Путин во власти.
Угу.
Этот миф очень выгоден, очень удобен. То есть Путин оказался настоящим другом человечества, потому что миф о его присутствии в политической системе и миф вообще об этом гигантском человеке, об этом Гудвине великом и ужасном, он невероятно удобен всем.
Угу.
Или почти всем.
Ну, хорошо. Я напомню, что сегодня у нас в качестве эксперта программы «Власть» выступает политолог Станислав Белковский.
Такой свинофильский, как он умеет.
Да, простите, пожалуйста. Станислав Александрович – это один из самых известных наших политологов, руководитель Института национальной стратегии. Разговор на актуальные темы нашей внутренней международной политики мы продолжим после новостей середины часа на «Эхе Москвы» и рекламы предстоящих программ на телеканале RTVI. Оставайтесь с нами. Мы опять возвращаемся в эфир. В эфире, напомню, программа «Власть» с Евгением Киселевым. Здесь со мной в студии на «Эхе Москвы». Параллельно мы выходим в эфир телеканала RTVI. Так вот, рядом со мной Станислав Белковский, известнейший российский политолог, руководитель Института национальной стратегии. Мы говорили о том, как будет работать новая структура власти, новая модель власти в России теперь после того, как на пост президента вступил Дмитрий Медведев. И вот правильно ли я понял вас, Станислав Саш, вы говорите, что на самом деле Медведев, и не только он, чрезвычайно заинтересован в том, чтобы Путин оставался во власти, более того, чтобы он создавал видимость того, что часть этой власти реально принадлежит ему, что вот в России есть эта вот двуглавая вертикаль, хотя, по-вашему, ее на самом деле нет, и реальным властителем страны будет Дмитрий Анатольевич. Но означает ли это, что вот так оно и покатится, что будут они, что называется, жить долго и счастливо? Или вы ожидаете...
Мы говорить ничего не будем, поскольку она не в наших силах, к счастью.
Нет, разумеется, я просто имею в виду, что вот никогда не придется Дмитрию Анатольевичу употребить свое право отправить президента в отставку. Или до этого может дойти?
Это хороший приговор по Фрейду, да, премьера в отставку.
Бывшего президента, нынешнего премьера.
Да, президент в отставку – это самого себя. Надеюсь, что Дмитрий Анатольевич не воспользуется этим правом, поскольку все государственные катастрофы в России происходили именно в момент, когда президент, вернее, первое лицо хотело отправить в отставку самого себя, будь то Николай II или Михаил Сергеевич Горбачев.
Ну, у нас вот Ельцин отправился в отставку, и катастрофы не случилось?
Нет, ну, Ельцин отправился в отставку тогда, когда победа на выборах его преемника Путина была уже очевидна. Более того, досрочная отставка была связана именно с опасениями, что если протянуть еще лишних 3 месяца до июня 2000 года, то Путин может не победить в первом туре. То есть задача была не расплескать рейтинг Путина, полученный на Чеченской войне. То есть здесь это не была отставка с уходом в никуда. Никакой неизвестности. Нет, ну, я считаю, что формально, естественно, вертикаль власти может иметь только один центр. Это монарший престол, который сообщает легитимность любому российскому правителю. Премьер в российских условиях – это лидер партии плохих бояр. То есть громоотвод, который должен брать на себя все. В этом смысле сам выбор Владимира Путина премьерского поста – это, конечно, его большая личная ошибка. Хотя я не думаю, что он намерен концентрировать в своих руках избыток полномочий. Мы видим, что с сентября прошлого года, то есть за последние 8 месяцев, Владимир Путин, будучи еще президентом России и фактическим главой ее исполнительной власти, делал все возможное для уменьшения полномочий правительства. Сначала были созданы государственные корпорации в форме некоммерческого партнерства, которые фактически стали отраслевыми министерствами, только выведенными за пределы правительства и неподотчетными исполнительной власти. Потом Владимир Путин передал губернаторам в подчинение территориальные структуры органов федеральной власти, что он обещал сделать в качестве компенсации за смену переход от избрания губернаторов к их назначению еще в сентябре 2004 года, однако долго не решался выполнить свое обещание, наконец выполнил. В конце концов, уже незадолго до инаугурации нового президента огромное количество мелких, но важных обязанностей передали от правительства министерствам, то есть видно, что Путин не очень озабочен полномочиями своего правительства. Это точно для него не главный вопрос. Видимо, Путину был нужен формальный статус для того, чтобы завершить несколько важных для него проектов. Например, легализация Сургутнефтегаза, продажа его значительной части Роснефти, Южный поток, Северный поток, всевозможные проекты в газовой сфере, которые неизвестно, будут удачными или нет, но Путин считает их лично своими, и в долгих поисках статуса он установился на этой должности. Но, еще раз повторяю, это никак не меняет самой монархической природы российской власти и того, что и сам режим Путина держался на соблюдении монархического ритуала, который подразумевает, во-первых, эксклюзивность полную монарха, отсутствие каких бы то ни было альтернативных центров власти. То есть падение Горбачева...
Отсутствие его критики, да?
Второе – это непогрешимость монарха. То есть критиковать можно все, что угодно. Все, что делает монарх, все, что вытекает из того, что он делает, но не его лично.
Ну и отсутствие конкурентов,
да, политических. Да, и, собственно, мы помним, что Михаил Сергеевич Горбачев в конце 80-х начал тонуть в тот момент, когда у него появился прямой конкурент Борис Ельцин, который стал восприниматься как альтернативный центр власти, альтернативная точка консолидации элит, а у Бориса Ельцина эта проблема существовала все 9 лет. Этот, казалось бы, непоколебимый, мощный, сильный человек, отважный, не в пример Владимира Путина, который никогда не колебался при принятии сложных решений, который мог залезть на танк в 91-м и послать эти танки против парламента в 93-м, невозможно даже себе представить, чтобы Путин сделал что-то такое, всегда испытывал кризис легитимности именно в силу того, что он не был эксклюзивен, и что его можно было ругать. Да? Поэтому нет, здесь власти равносильно краху, собственно, самой властной модели.
Так вы не ответили. Как вы считаете, может ли дойти наша политическая жизнь до того, что все-таки воспользуется Дмитрий Анатольевич правом отправить Путина в отставку?
Ну, конечно, конечно. Может, во-первых, да? Это возникнет тогда, когда Владимир Владимирович Путин сочтет свои основные проекты от Сургутнефтегаза до Южного потока исчерпанными и поймет, наконец, что премьерский пост не для него. А во-вторых, ну, ведь и когда Путин стал президентом, трудно было представить себе, что он отправит в отставку какого-нибудь Волошина, который фактически... которому фактически принадлежало больше власти в первый период правления Путина. Но, в конце концов, он принял уже отставку Волошина. Поэтому здесь логика властной машины гораздо сильнее личности, тем более, что, еще раз повторю, роль личности Путина
вы раньше всегда
не
говорили,
следует преувеличивать.
Вы раньше всегда говорили, Станислав Александрович, что Путин власть не любит и ни за что,
да,
ни за что у власти не останется. Вот, остался сейчас... он только потому, чтобы вот эти проекты довести?
Он остался не у власти, он остался на некой формальной позиции, которая позволяет ему довести эти проекты. Другое дело, что выбрал он ее, на мой взгляд, очень неудачно. То есть я переоценил его аналитические способности, каюсь, да, в этом. Но, может быть, с помощью Дмитрия Анатольевича Медведева и других аналитиков уже нового поколения Владимир Владимирович приведет свои аналитические способности в соответствии с реальностью и примет Ярский пост своевременно покажется ему избыточной платой за эти проекты.
Ну хорошо. Я обещал, что сегодня мы обязательно расскажем о главном событии этого дня, о том, как в Москве проходил парад в честь Дня Победы и другие торжества. И сейчас у нас в программе на очереди материал Евгения Бунтмана на эту тему.
Подготовка к параду была даже более эффектной, чем само мероприятие. В течение недели по главным улицам Москвы проходила боевая техника. БТРы, танки, зенитно-ракетные комплексы. Устрашающее зрелище могли наблюдать все прохожие. Грохот колес и гусениц по асфальту, гул пролетающих самолетов. Каждый раз полностью перекрывалось движение, но к этому, наверное, москвичи уже начинают привыкать. С определенной обреченностью ожидая, пока проедет президентский кортеж. А теперь их два. Один для нынешнего президента, другой отличающийся лишь отсутствием штандарта президента прежнего. Страшно было и думать, что станет многострадальным дорожным полотном, по которому ездили танки. В СМИ потом появилась сумма, которую придется потратить на ремонт асфальта и восстановление разметки. 1,5 миллиарда рублей. Впрочем, это не такой уж чувствительный удар для Москвы. Лишь 1,5% от суммы, заложенной в городском бюджете 2008 года на ремонт дорог. Парад Медведев и Путин принимали вдвоем. Медведев говорил про угрозы безопасности, про нерушимость границ и про внешних врагов. А Путин молча слушал, стоя за спиной своего преемника.
История мировых войн предупреждает. Вооруженные конфликты не рождаются сами по себе. Их поджигают те, чьи безответственные амбиции берут верх над интересами стран и целых континентов, над интересами миллионов людей. И потому мы должны помнить уроки той войны. Но каждый день делать то, чтобы такие трагедии не повторялись. Надо крайне серьезно относиться к любым попыткам посеять расовую или религиозную вражду, разжечь идеологию террора и экстремизма, к намерениям вторгаться в дела других государств, а тем более к попыткам пересмотра границ. Нельзя допускать пренебрежения нормами международного права, право, которое было выстрадано всем мировым сообществом. Право, без которого невозможна безопасная жизнь и справедливый миропорядок.
Та часть парада, которая обычно считается главной, проход всех родов войск по Красной площади, на этот раз стала чем-то вроде разогрева для кульминационного момента, выезда на брусчатку машин. Более сотни единиц наземной техники, от БТРов до оперативно-тактических комплексов «Искандер», от танков Т-90 до «Тополей», прошли перед Путиным и Медведевым. Пролетали истребители и стратегические бомбардировщики. Всю неделю центральные телеканалы преподносили парад техники как демонстрацию новейших разработок российской оборонной промышленности. Владимир Путин, тогда еще президент, объяснял критикам, что это ни в коем случае не брецание оружием. И в самом деле, в большинстве своем оружие, показанное сегодня на Красной площади, всем прекрасно известно еще с конца, то есть середины 80-х. Никто не отрицает того, что российская военная техника боеспособна и может конкурировать с натовским вооружением. Но называть ее новейшими разработками будет все-таки лукавством. Танк Т-90, скажем, поступил в войска еще в 89-м, а ЗПРК «Тунгуска» аж при Брежневе. Комплекс «Туполь», которому уделялось чуть ли не больше всего внимания, также является разработкой середины 80-х годов. Ну а самая новая техника в лучшем случае датируется серединой 90-х, то есть до путинской эры. С самолетами еще хуже. Бомбардировщик Ту-95МС поступил в производство в 79-м, транспортник Ан-24 и ракетоносец Ту-160 в 87-м. Но это не так уж и важно. Все эти самолеты и зенитно-ракетные системы страны третьего мира, Ливия, Алжир или Сирия, расхватывают как горячие пирожки. И совершенно незачем пичкать технику новейшей чувствительной электроникой, как американцы, когда образцы времен холодной войны ездят, летают и стреляют, и вполне пригодны для локальных конфликтов. Что же касается российской армии, то образцы новейших вооружений туда поступают лишь во вторую очередь. Так что это действительно не брецание оружием, а скорее выставка «Рособоронэкспорт-2008».
А теперь мы возвращаемся к разговору с моим сегодняшним гостем, политологом Станиславом Белковским. И вот в связи с Днем Победы, с этим парадом, который, вопреки тому, что говорил Путин в своей инаугурационной речи, я имею в виду в своей речи на инаугурации Дмитрия Медведева, все-таки во всем мире, и у нас в стране, и во всем мире там, нормальными людьми воспринимается именно как брецание оружием. Но еще, как мне кажется, может быть, вы со мной не согласитесь, здесь есть такой сюжет под названием «Поиски дополнительной легитимности». Вот помните, в свое время советская власть при Брежневе, в общем, перестала искать вот легитимность во временах революции, гражданской войны.
Не перестала, просто она дополнила революционную легитимность военной.
Вот военной
поскольку сам Леонид Ильич был участником войны.
Совершенно да, верно. Конечно. Совершенно с языка вы сняли. Да? А вот сейчас опять это происходит. То есть власть пытается представить победу в 45-м, когда, что называется, ни Путина, ни тем более Дмитрия Анатольевича Медведева, как говорится, и в проекте у родителей еще не было, как чуть ли там не свою собственную победу. Кстати, вот с одной стороны, поиски дополнительной легитимности в истории Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, а с другой стороны, в установлении все больше и большего тесного контакта с Русской Православной Церковью. По-моему, в первый раз происходит, что сразу после инаугурации там все идут на молебен, и служится молебен благодарственный в Кремле.
Ну, противоречия тут нет, даже раз вспомним, что товарищ Сталин возобновил патриаршество.
Не, я не говорю, что это противоречие, но вот совершенно правильно, да? Происходит.
Помните знаменитую сцену «Меня не боишься, его боишься». Наоборот.
Ну, его это не такой, боишься, это такой, да, это когда, апокриф, когда, конечно, апокриф, да, когда один из уцелевших еще митрополитов.
Но это был местоблюститель.
Сергий Старгородский, конечно. Сергий Старгородский пришел якобы вот в партикулярном платье на встречу со Сталиным. Так вот, так вы согласны вообще с этой точкой зрения?
Отчасти да, но это не поиск дополнительной легитимности, это истерика. Тихая, плохо скрываемая истерика. Дело в том, что когда Путин пришел к власти, вернее, когда его привели к власти, когда элита выдвинула Путина как воплощение олицетворения своих интересов, то была сформирована некая внешнеполитическая доктрина, которая в конечном счете была названа суверенной демократией, а известна также в мировой политике и политологии под более понятным названием «наш сукин сын», как говорил президент Рузвельт. Да, то есть мы выполняем определенные обязательства перед Западом, Запад дает нам делать все, что угодно во внутренней политике и легализует нас лично как неотъемлемый компонент западной элиты. Однако за годы правления Путина вдруг неожиданно выяснилось, что если ты не делаешь ничего для поддержания своего геополитического статуса, то этот статус начинает неотвратимо падать. И, как я уже говорил, к концу правления Путина вдруг стало ясно, что Россия перешла в более низкую геополитическую лигу, что она уже даже не региональная держава, что даже бывшие страны Советского Союза не рассматривают ее как старшего брата и источник легитимности. И в этот момент начинается резкий пересмотр итогов Второй мировой войны. Оказывается, уже в 1945 году не добро победило зло, а в половине Европы зло победило зло, причем еще неизвестно, меньшее ли зло, чем нацистский гитлеровский режим. И в этот момент начинается паника, потому что никаких сил, ни творческих, ни физических, для восстановления своего влияния уже нет. То есть как-то надо докричаться до мирового сообщества и сказать: нет, нет, нет. Что вы, мы наследники именно Советского Союза. У нас там место в Совете Безопасности ООН, у нас ядерное оружие. Ни в коем случае нельзя списывать нас со счетов. И поэтому начинается агрессивная апелляция к теме победы, которая, конечно, к нынешней правящей элите не имеет никакого отношения. И еще 8 лет назад эта элита считала, что тему победы можно вывести на задний план.
Ну, и еще одна тема, которой мне хотелось бы сегодня коснуться. Накануне в ряде российских изданий появились публикации, в которых сообщалось, что Григорий Явлинский может войти в правительство Владимира Путина. Якобы лидеру яблочников предложили некий пост, причем пост далеко не первого порядка. То ли Явлинский возглавит созданное специально под него Министерство экологии, то ли некий природоохранный комитет. Пока трудно сказать, чем обернется возможная работа Явлинского в Белом доме для самого Григория Алексеевича или его партии. Будет ли это плюсом или минусом? А о других очевидных потерях и приобретениях ньюсмейкеров минувшей недели расскажет в нашем следующем материале Сакен Аймурзаев.
Опытный дипломат, многолетний преданный помощник Владимира Путина Сергей Естержемский оказался в плюсе. Несмотря на то, что кремлевская карьера Естержемского подошла к концу, он уходит с поста в администрации президента, перед чиновником открывается не менее привлекательная перспектива. Сергей Естержемский возглавит крупнейший российско-итальянский банк. Его учредителями будут самая большая банковская группа Италии Интеса и не менее солидный российский банк развития, созданный недавно при правительстве. Таким образом, сбросив аппаратный вес, Сергей Естержемский приобретет солидный финансовый. Конфузом, причем, несмотря на кажущуюся нелепость обстоятельств, серьезным конфузом, обернулась главная церемония недели – инаугурация Дмитрия Медведева для спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Когда диктор объявил, что в Андреевский зал Кремлевского дворца сейчас войдет председатель Верхней палаты парламента, публика встретила это гробовой тишиной. И никто бы ничего не заметил, если бы вошедшего вслед за Мироновым спикера Госдумы Бориса Грызлова не приветствовали аплодисментами. Эта деталь четко указывает, кто такой Миронов для чиновничьего бомонда, собравшегося в Кремле. Явное унижение, свидетелями которого стали миллионы телезрителей, никак не прибавляет Сергею Михайловичу ни политических, ни аппаратных очков. Зато значительные, причем скорее моральные очки, приобрел президент Чечни Рамзан Кадыров. По распоряжению чеченского лидера всем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на Московской улице, названной именем его отца Ахмада Кадырова, ко Дню Победы выплатили по 50 тысяч рублей. Неизбалованные вниманием местной префектуры ветераны отблагодарили Кадырова, который при всей неоднозначности своей личности в этой истории выглядит вполне пристойно. Исполняющий обязанности замглавы администрации президента Игорь Сечин по итогам недели очки потерял. Возглавляемая Сечиным Роснефть проиграла «Газпрому» борьбу за один из блоков проекта «Сахалин-3». Газовый гигант получил от ушедшего в отставку правительства Виктора Зубкова лицензию на разработку почти 500 000 000 тонн нефти и более 900 миллиардов кубометров газа. Ранее руководство Роснефти, видимо, понимая невозможность заполучить все недра блока, предлагало разрабатывать месторождение совместно с «Газпромом». Но из этого ничего не вышло. Мэр Москвы Юрий Лужков на минувшей неделе в очередной раз напомнил о том, что он удачливый градоначальник. Представители столичного правительства заявили, что Москва по объему расходов на нужды города догнала Нью-Йорк. Более-менее сопоставимы и сами бюджеты мегаполисов. Правда, по объему производства товаров и услуг Москва еще существенно отстает не только от Нью-Йорка, но и от многих других городов мира. Между тем, как стало известно газете «Ведомости», супруга мэра Москвы Елена Батурина присоединилась к сочинской олимпийской стройке. Компания Батурина «Интека» построит жилой комплекс в центре Сочи стоимостью более 250 миллионов долларов. Успех сопутствует Лужкову на всех фронтах. И в заключении нашего рейтинга исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи Леонид Рейман. По данным «Ведомостей», на Бермудах начались слушания по процессу о ликвидации офшорного фонда «IPOC», который владеет 26% акциями Мегафона. По упорным, ходящим не первый год слухам, за фондом IPOC стоит Леонид Рейман. Процесс на Бермудах может в очередной раз привлечь внимание общественности к предпринимательской деятельности многолетнего руководителя Министерства связи, которого западные СМИ уже давно называют одной из самых одиозных фигур в окружении Владимира Путина.
Опять возвращаемся к разговору с гостем сегодняшней программы, с Станиславом Белковским. Станислав Александрович, скажите, пожалуйста, вот сейчас все живут в ожидании объявления кадровых решений. Кто войдет в правительство, кто будет главой администрации, кто будет вице-премьерами, какие люди будут назначены на другие ключевые посты. Вы чего ожидаете?
Я не ожидаю смены курса, это главное. Я думаю, что и в целом элиты уже поняли, что курс примерно понятен, и не так уж важно, кто будет его проводить.
Но вообще роль личности в истории, тем не менее, очень высока, согласитесь.
Но не в нашей истории, и не в этой истории, которую мы обсуждаем. Есть воля элит, есть их интересы, и как Владимир Путин, так и Дмитрий Медведев их воплощают. 8 лет назад было важно уничтожить ростки демократии, и Путин с этим справился. Сегодня важно помириться с Западом, на авансцену поэтому выходит Дмитрий Медведев. Путин занимается своими в основном внешнеэкономическими проектами и будет ими заниматься. А 11 вице-премьеров, среди которых мы не увидим новых лиц, займутся какими-то техническими организационными проблемами. На 80%, я думаю, состава правительства администрации не претерпит изменений, а появление качественных новых людей невозможно в принципе. Ну, скамейка хорошо. Запасных Кремля слишком коротка.
Кто будет главой администрации президента? Просто такой простой вопрос. Ваш прогноз.
Ну, я не исключаю, что глава администрации останется нынешний глава Сергей Собянин, как это было при передаче власти от Ельцина.
Не Сурков, как предсказывают некоторые.
Ну, Сурков очень хотел бы стать главой администрации, точно так же, как еще один кандидат. Игорь Шувалов, помощник президента, которого лоббируют некоторые влиятельные близкие к Медведеву бизнесмены. Я думаю, что исключать полностью перспективы карьерного роста чиновников нельзя, но все же инерция здесь сильнее модернизации.
Но большого количества новых фигур вы не ждете.
Конечно, новых фигур не будет.
Кадровых революций не произойдет.
Нет, не произойдет. Mm-hmm. Поскольку Кремль не может привлекать людей извне по определению.
Это было мнение Станислава Белковского. Последнее, о чем я сегодня хотел бы сказать. С 8 декабря позапрошлого года, когда программа «Власть» в первый раз вышла в эфир, мы каждый раз непременно открывали выпуск обратным отсчетом. Сколько дней осталось до новых парламентских выборов, сколько до конца второго президентского срока Владимира Путина и сколько дней до окончания тюремного срока Михаила Ходорковского, судьба которого стала в некотором смысле самым ярким символом путинского времени. Так вот, мы не собираемся прекращать этот отчет, не собираемся забывать о том, что Михаил Ходорковский по-прежнему сидит за решеткой, по моему глубокому убеждению, как самый настоящий политзаключенный на основании абсолютно неправосудного приговора. До конца тюремного срока Михаила Ходорковского остается 1263 дня. И в этой связи последний вопрос моему гостю, Станислав Александрович. Как вы думаете, придется ли Михаилу Ходорковскому выйти на свободу? Предположим...
Очень хорошее слово «придется». такой же программ.
Предположим, по амнистии, я не знаю, по решению о помиловании, которое может принять новый президент. Будет ли вообще Дмитрий Анатольевич Медведев решать судьбу Ходорковского?
Я полагаю, что для Дмитрия Медведева в политическом плане очень выгодно отпустить Ходорковского. С другой стороны, эта выгода не настолько велика, чтобы он пошел на такой конфликт с Владимиром Путиным. Поэтому я считаю, что в ближайшее время судьба Ходорковского никак не изменится. Не будем забывать, что 2 августа начинается новый процесс, который может увеличить срок пребывания Ходорковского в тюрьме. Однако со временем вполне возможно, что некие положительные решения будут приняты. Не сейчас, но в будущем.
Угу. Ну что ж, я благодарю вас. Я напомню, сегодня гостем нашей студии был Станислав Вилковский. Я прощаюсь с вами. Продолжение следует.